«Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о трудностях интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в систему образования, поскольку именно этой теме был посвящен первый Всероссийский съезд дефектологов «Особые дети в обществе». В московской студии директор специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната города Зеленогорска Красноярского края Татьяна Соловьева, научный сотрудник Белорусского государственного университета культуры и искусств Ольга Филистович, заместитель руководителя Центра дошкольного общего дополнительного и коррекционного образования Федерального института развития образования Борис Белявский и заведующий отделом непрерывного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья этого центра Ирина Соловьева. Совсем недавно закончила работу первый Всероссийский съезд, не только Всероссийский, как выяснилось, и приехала, я так понимаю, что очень много специалистов. Собственно говоря, вот вопрос человеку, который все это организовал. Да, Борис Викторович, вы ожидали, что столько откликнется дефектологов, и это ведь не только Россия, я так понимаю, да?
И да, и нет. Да, потому что в Советском Союзе была традиция каждые 3 года проводить всесоюзные педагогические чтения. Последние педагогические чтения прошли в 1988 году. И прошло 13 лет, когда Министерство образования Российской Федерации решило провести всероссийские педагогические чтения. И в марте 2001 года они состоялись. Затем, соблюдая традицию раз в 3 года проводить такие форумы, мы провели съезд в 2004 году и последний в 2007 году. Но так получилось, после реорганизации министерства был потерян интерес к такому форуму. И последний раз вот большая группа педагогов России собиралась в 2007 году. Была потребность общения профессионалов, сообщества дефектологов, собраться и определить направление дальнейшего развития специального коррекционного образования. Почему эта потребность возникла? В прошлом году, в 2014, стал вопрос о закрытии Института коррекционной педагогики Российской академии образования. В Москве начались процессы слияния образовательных организаций в большие комплексы, в том числе присоединяя школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. И возникла опасность ликвидации самой системы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Да, инклюзивное образование, к которому призывают родительские организации, общественные организации, оно имеет обоснование, чтобы дети, имеющие те или иные отклонения в развитии, обучались нормально развивающимися ребятами. Но все ли они могут там учиться? И потом, как можно ликвидировать систему на специальное образование? Я вот являюсь ответственным секретарем экспертного совета по делам коррекционного и инклюзивного образования Государственной Думы. И наш лидер, первый заместитель председателя комитета по образованию Олег Николаевич Смолин, он говорит: стал бы я таким государственным деятелем, доктором философских наук, кандидатом исторических наук, если бы я закончил массовую школу.
Да, надо сказать, что Олег Смолин, он
незрячий человек, который закончил Омскую специальную школу для слепых детей. Затем он закончил Омский педагогический институт. Там же защитил диссертацию кандидата исторических наук. И теперь является депутатом всех созывов Государственной Думы Российской Федерации. И занимает должность заместителя председателя комитета по образованию.
Да, это очень хороший такой пример, совершенно наглядный. Но вот я хочу тогда спросить Татьяну Соловьеву, директор школы-интерната Зеленогорска Красноярского края, да. Смотрите, вот в Москве такая история слияния. В общем-то, коррекционных школ практически сейчас уже не осталось. Они остаются как некие подразделения и вроде пытаются их сохранить в том виде, в каком они были. Просто вот они так номинально, но тоже неизвестно, как дальше будет. В Красноярском крае есть такая политика или там как-то это иначе все устроено? То есть насколько регион может самостоятельно вот такую вот свою линию вести? области?
Нет, вы знаете, у нас такого, конечно, нет. У нас коррекционная школа – это коррекционная школа. То есть они как были, так они и есть. И, соответственно, закрываются только те школы, которые не соответствуют требованиям. Идет как инклюзивное образование, так оно идет в общеобразовательных школах. Но и коррекционные школы остаются. И
мы Может сейчас... быть, к вам меньше пошло, ребят, нас... потому что появилась нет, возможность
нет,
инклюзии?
Нет, нет.
Возьмем где-то школу,
скажем. Конечно, так. Если брать общую статистику, то, конечно, она говорит о том, что большее количество детей, допустим, я представляю детей с легкой умственной отсталостью, да, то больше детей пошло с легкой умственной отсталостью именно в общеобразовательную школу.
А возвращаются к вам оттуда потом?
Некоторые возвращаются. Такой процент есть. Но слияния школ у нас нет. К счастью, может быть, а может быть. Тут двоякая сторона. Тут можно
вот у вас школа, вы же видите тоже по ребятам, способны они, как вам кажется, не способны пойти в общеобразовательную школу. Мы понимаем, что тут еще решение родителей требуется, усилия, да, специальные, и родительские, и педагогические в том коллективе, если они пойдут в школу. Но вы понимаете, что, может быть, часть ребят может при наличии каких-то специальных условий перейти в обычную школу?
Ну, вот знаете, я, как, допустим, руководитель школы, да, когда родители приходят, советуются, когда спрашивают, то всегда смотришь на ребенка. И всегда советуешь, несмотря на то, что коррекционная школа, да, и вроде бы как комплектование, то есть у нас нет таких проблем по поводу комплектования, но во всяком случае рекомендуем всегда попробовать ребенка в общеобразовательной школе. Пойдет, значит, пойдет. Хорошо. Но не пойдет, мы примем все условия.
Ну, да, это прекрасно, когда есть возможность, да,
чтобы родители почувствовали,
выбором.
Попробовали, да. То здесь никто не препятствует, ради бога.
Спасибо. Теперь Ирину Соловьеву хочу спросить, зав. Отдел непрерывного образования лиц с неограниченными возможностями здоровья. А как вам кажется, возможность выбора сейчас сохраняется или не сохраняется у людей с ограниченными возможностями здоровья?
Ребенок может пойти в любую школу. Процесс инклюзии – это процесс школы общего назначения, когда она должна быть открыта для всех. Он может туда пойти. Что он может там получить? Вот это главное. Может ли он получить образовательную линию, ту, которую ему вообще возможности его потенциальные, чтобы раскрылись максимально? Есть ребенок с умственной отсталостью. Занимается в вспомогательной школе, он там это делает 10 лет. Он прекрасно ориентируется, он может читать, он может решать задачи, его научат. Он хорошо считает, он ориентирован специальным предметом «Социальная бытовая ориентировка» на все случаи жизни. У нас есть великолепные директора, которые делают даже то, что не делает никто. Как родно мама, папа едут с ребенком в ту ситуацию, куда они идут, и показывают, где какой магазин, как им пользоваться, как себя вести, с какой лексикой подойти к продавцу, как спросить, как узнать, как написать письмо. В школе общего назначения работает тьютор. Один, к сожалению, пока на всех детей.
Вот я прошу прощения, я спрошу, что касается тьютора. Это на всех детей с ограниченными возможностями здоровья? Для инвалидов есть какие-то свои специальные, может быть, привилегии?
Даже дело в том,
не каждый, да, надо сказать, что ребенок с ограниченными возможностями здоровья, он инвалид.
Дело в том, что оплата труда тьютора – это привилегия региона. И здесь вот есть момент гармонизации отношений федеральных средств и региональных средств. И есть регионы России, в которых очень замечательно ведется понимание того, что все дети, которые населяют этот регион, это мои дети. Есть понимание другое, что это федеральные дети, как федеральные, когда, извините, ваши. И есть, например, в Якутии, есть такой пример, как такая специальная школа, которая рассматривает каждого, каждый ребенок у них может получить образование индивидуальное, потому что они на самом деле... Любого ребенка из любого отдаленного места, где кочуют родители, где они находят, они могут этому ребенку сделать приемлемый образовательный маршрут. Вы понимаете, слово «инклюзия» им не нужна, у них все дети включены в образовательный процесс.
Но это вот особенности региона, надо полагать, да? То есть они уже подстроены под эту систему индивидуальную.
Это не только это, здесь вот в чем дело. Инклюзия – это включение в общий поток. Как это делается в других странах мира? В этом потоке работают только очень профессионально высокие дефектологи. Не может инклюзия быть силами не дефектологов. Не 152 часа, не 72 часа не сделает человека дефектологом. Там только опытные люди. Значит, дети на местах, когда они находятся в школе общего назначения, получают все то, что они могли получить в специальной школе. Здесь выбор территориальный, семейный и какой-то, может быть, еще, когда выбирают школу общего назначения. Это решают сами родители. Есть дети открытые, а им будет там прекрасно. Есть дети закрытые. Не буду употреблять слово экстраверт или как-то, да, чтобы... Значит, есть дети, которым это подходит. Есть дети, которым это не подходит. В школе общего назначения мы понимаем тоже таких достаточно детей.
Но я хочу немножко про профессию спросить, потому что с детьми, ну, более-менее понятно. Это всегда такой очень избирательный путь. А то, что касается дефектологов, да, то есть может ли специалист работать с разными детьми? Потому что мы знаем, что даже в ту же школу могут прийти там люди на колясках, ребята там плохо слышащие, плохо видящие.
Ну, хорошо, мы можем со всеми работать. И работаем. Да. С нашими детьми должны работать профессионалы.
Коррекционные школы, да, специальное образование, кто вот подготовленные школы, они могут действительно взять любого ребенка и вывести его на тот уровень, который он, ну, как бы своим возможностям соответствовать может, да, впоследствии. К сожалению, в общеобразовательной школе для этого они должны сначала подготовить условия. Ну, в эти условия, естественно, входит подготовка педагога.
Так, секундочку, вопрос подготовки педагога или вопрос условий, я имею в виду каких-то физических?
И то, и другое. Без этого одно без другого, оно несовместимо, понимаете?
Тамара, понимаете, сейчас, ну, в последние годы, даже не в последние, в последние десятилетия, у нас почему-то в обществе витает такая идея, что надо всех детей с особенностью в развитии, детей с ограниченными возможностями здоровья, поместить в общеобразовательную организацию. И там они будут развиваться наравне с охранными детьми и от них получать эмоции, и толерантность развивается в обществе, и это выровняет их. Но слух нарушен, зрение нарушено. Опорно-двигательный аппарат не такой. Я уже не говорю о детях с нарушениями интеллектуального развития. Если сохранный интеллект, да, я за. И все специалисты говорят, может быть, обучение в массовой школе. Это наш термин, массовая школа. И нынешний стандарт, федеральный государственный образовательный стандарт, обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, вот, пока начального звена, начальной ступени, предполагает, что сохранный интеллект – это область инклюзии в массовой школе. Но если нарушен интеллект, никогда этот ребенок не возьмет тот материал, который ему предполагает учитель. Но нынешний, сегодня, вот особенность развития нашего общества и особенность мышления руководители административных органов в субъекте, в муниципалитете. А мы давайте закроем специальную школу, ну, образование,
вот,
в которой,
да,
8-10 раз дороже,
Москве,
чем в массовой школе. Давайте мы закроем, переведем ребенка в массовую школу, мы сэкономим средства, мы сэкономим на площадях. Это эту школу или школу-интернат, тем более.
Это очень часто интернаты, конечно.
Мы это сделаем, мы освободим. Ведь в школе-интернате проживание, обучение и коррекция развития – это полностью за государственный счет. Это четырехразовое питание. А если мы ликвидируем интернат, мы сэкономим деньги, мы сэкономим обслуживающий персонал, уберем. Сегодня, к сожалению, так, на 180 человек, вот типовое расписание, 180 детей, приходится где-то 130-150 взрослых. Давайте мы уберем 180, посадим в массовую школу, 150 освобождается. Значит, экономия. Но все время ссылка, на Западе это так. И не хотят дальше посмотреть. А если ребенок в условиях инклюзии, а страны Западной Европы, Соединенные Штаты обеспечивают этого ребенка индивидуальной техникой. Тьютор, один на один. Нам вот говорят, а тьютор один на 6 человек, на 6-10. А как? Это чисто индивидуальный подход.
Конечно.
Потом у нас сегодня, говорят, программа «Доступная среда» 2011-2015 год. Сейчас ее продлили постановлением правительства Российской Федерации от 2016-2020 год. На это выделяются федеральные средства. Теперь подключаются региональные средства на доступную среду. Но в субъекте опять читать. Доступная среда. Что такое доступная среда? Мы сделаем пандус и все.
И то не всегда удобные пандусы для инвалидов.
Без учета особенностей. Делают из камня. А зимой этот камень покрывается льдом или металлически все. Надо же обязательно покрытие специальное, чтобы не скользили колеса. И обязательно, чтобы пандус был с поручнями, где мог бы человек себя продвинуть.
Ну вот смотрите, такая удивительная вещь, что не справились за достаточно приличный период, да, с федеральным бюджетом, который был завязан. Не справились. Неужели можно себе представить, что регионы сейчас справятся теперь с этим сами, имея в виду тот дефицит, который возникает и отсутствие субсидий со стороны федерации? Вот у вас все хорошо со средой, скажите мне.
Вы знаете, у нас, ну, действительно, тоже с 2011 года, да, началась эта вот программа. А в этом году у нас выделили школам даже. То есть, если до 2015 года выделяли только общеобразовательным школам доступную среду, да, то в этом году выделили деньги и коррекционным школам. И вы знаете, и факт тот, что действительно, как вот сказал Борис Викторович, да, пандус и все, а дальше, извините меня, ребенок-инвалид подъехал к двери, да, а дверь невозможно открыть. А дальше идут, то есть это очень
лестница,
такой,
да,
лестница пошла, да, лестница, площадка, а дальше куда ребенок, а дальше никуда, все, он здесь, нет дверной группы, куда он может заехать. У каждой своя дверная группа, она разная абсолютно, да. И вот это вот расположение у нас совершенно по-другому. Ну, как бы я не скажу, что по-другому, но во всяком случае у нас это вот сейчас вот мы вошли в каким образом. То есть мы рассматриваем с такого подхода. Нам тоже, нашему учреждению, как коррекционному, да, были выделены, ну, достаточно большие деньги, так скажем, на доступную среду. То есть безбарьерная среда, есть доступная среда, да. То есть мы четко продумывали от того, как заедет ребенок наш на территорию, даже не просто к двери, а на территорию нашего образовательного учреждения. Вот он поехал, да, подъехал к нашему учреждению, поднялся по пандусу, зашел в дверную группу, и далее, куда он пошел? Дальше пошла доступная среда. Здесь должен быть на первом этаже это психолог, то есть дефектолог, то есть все те специалисты, которые могут обеспечить его доступность именно в обеспечении образовательного процесса доступности. Чтобы он не поехал там, соответственно, допустим, на второй этаж он может подняться, да, для этого есть, извините меня, тоже доступная среда, есть специальные подъемники и устройства, где может тот же колясочник, да, либо там слепой или слабовидящий, или глухой, он может подняться. То есть все вот эти вот устройства, и в допустим, до декабря месяца мы осваиваем эту доступную среду, все уже практически закуплено, и я думаю, что вот в этом отношении, в нашем Красноярском крае, ну, как бы складывается довольно-таки хорошая ситуация. Что обеспечение идет именно. И вот как раз на съезде в Государственной Думе на секции, да, было озвучено, что с этого года, то есть вот программа была 2011-2015, да, года, то сейчас 2016 года по 2020 год программа продолжается. То есть программа будет выделена на все ведомственные учреждения. То есть получается, сюда будут включены и дошкольное образование, и Минздрав, и соцзащита, и все-все-все. Все такие организации, да, где будет конкретно, и будет реестр образовательных учреждений, которые будут обеспечиваться, именно попадут в эту федеральную программу «Доступная среда».
То есть, да, ну смотрите, смотрите, это внушает некие надежды.
Конечно,
да, хотя,
конечно.
В общем-то, регионы, наверное, сами будут решать, каким образом это реализовывать, я правильно понимаю? Или это федеральная программа? И деньги из федеральной
программы.
Я могла
но
бы по стажировочным площадкам, да, сказать несколько
понимание слов. Понимание все-таки пришло.
Да, вот я, кстати, хочу спросить, одно время были такие площадки проектные, да, где отрабатывались какие-то какие-то интересные вот методики, технологии, связанные с той или иной группой или прямо вот целиком. Да? Потом, когда посчитали, что все уже сделано, и это может как-то вот работать само собой, вот эти вот проекты ушли, на них не стали вот как-то обращать внимание, опыт этот не стал развиваться, а вот как-то растворился. В этом есть проблемы сейчас?
Тамара, не совсем так. То есть в советское время это были опорные школы, они работали очень серьезно, и мы их опыт потом можно было прочитать, узнать и услышать.
Опорные специальные коррекционные, вы имеете в виду?
Опорные специальные школы. Теперь в этом последнем пятилетии, и они сопровождают доступную среду, были площадки по распространению опыта, сбора этого опыта. Сейчас стажировочные площадки по переходу на ФГОС. Я хотела бы вот что сказать. Одна из таких площадок, которую я о ней хочу рассказать, это город Ульяновск. Школа-интернат для неслышащих детей. Мы сейчас с вами об этом, ну, как-то затронули эту тему. И я хотела бы сказать, что если в декабре прошлого года я посмотрела на то оборудование, которое есть в этой школе, с вопросом только, как вы сумели его сохранить? Вы поняли меня. Они всегда были опорные школы в советские времена. То сейчас я вам могу сказать, что в каждом классе, именно в этой школе, хорошие архитектурные возможности. Все, что положено специального оборудования для того, чтобы дети полноценно включались в образовательный процесс, а это электроакустическая аппаратура, она очень дорогостоящая, психологическая разгрузка, все, что нужны, серьезные приборы дорогостоящие, в этой школе есть. То есть на самом деле мы можем сказать, что есть положительная динамика. А поскольку это очень серьезный, хороший коллектив, то они свои технологии, то есть кадровый ресурс, технологический ресурс, переносят на хороший, замечательный прибор. Это возможный вариант. Есть, конечно, мы слушали о таких школах, и мы о них знаем, где говорят о том, что у них с этим не очень хорошо, где один комплект оборудования и прочее. Но на самом деле вот Ульяновская же школа, она становится ресурсным центром по переходу на стажировочные площадки. То есть она всеми специальными школами, которые есть вот в Ульяновской области, она уже серьезно занимается и передает все то, что они наработали с разными категориями детей. И это, возможно, переход на новые ФГОСы. Потому что страна перейдет на новый ФГОС, как... Я переживаю, как женщина, вынашивающая беременность. 1 сентября настолько уже не за горами, это настолько быстро. Есть другая совершенно тяжелая потребность.
Я прошу прощения,
это учебники.
Да, я сейчас перебью. Имеется в виду, что федеральные государственные стандарты образовательные, они те же для всех? Или там есть уровни, вот, скажем, не знаю, там 8-й коррекционный или еще
залоги.
Какой-то? Да.
Я могу сказать, что я имею отношение к группе разработчиков, поэтому могу сказать, что специальные федеральные стандарты написаны для детей с ОВЗ, для каждой категории отдельно, 4 варианта. Первый вариант, который, когда ребенок может учиться в инклюзивной, второй в специальной, когда он может получить две ступени образования основного общего образования и начальной школы, а стандарт только начального образования. Значит, в средних и старших классах он будет учиться по программе, приближенной к массовой школе, и будет сдавать итоговую аттестацию. А в принципе, в будущем ЕГЭ. И есть стандарты для детей с умственной отсталостью. То есть тот же это вариант. Третий и четвертый варианты стандарта написаны группой докторов педагогических наук. Эти стандарты понимают, что основной приоритет будет жизненной компетенции. То есть вот эта социальная часть социализации будет успешно создаться, основное. Но там, тем не менее, все равно есть серьезный академический вот блок, где ребята должны получить приблизительно 2/3 того образования, которое, в принципе, получали для, например, глухих детей из АПР, поскольку это моя тема, поэтому я могу об этом говорить. Значит, я хочу сказать, что для этого есть одна большая, очень серьезная вещь. У нас нет парциальных учебников, у нас нет учебников для этих категорий. И это самое тяжелое, вот у нас круглый стол был по учебникам, это очень серьезная вещь. У нас есть образовательные учреждения коррекционные, которые накопили очень хороший опыт. Их опыт позволяет им издавать самим свои произведения. Это есть такие. Во Владимирской области, в Курской области у них есть учебники. Они могли бы проходить опытную оценку. И после этого мы могли бы говорить относительно того, чтобы этот опыт распространять. Есть большая проблема издательства. Это дорогостоящий очень процесс. И мы как раз об этом услышали. Я не буду давать оценку, как коммерческий проект, какой лучше, какого учебника. Но, тем не менее, могу реально сказать, что это проблема. Потому что ребенок должен сидеть с той книгой, которая ему доступна. Но ну, в то же время да, у нас
я прошу
есть
прощения,
универсальные,
я тогда...
очень хорошие книжки.
Книжки, да. Я как раз прошу тогда Татьяну Соловьеву, вы по каким учебникам учите? У вас есть свои какие-то, или вы как-то адаптируете те, которые для общеобразовательной школы?
Вы знаете, ну, мы вообще работаем по программе все-таки Воронковой. Литинит. Вот. Поэтому понятно, что есть, конечно, у нас
надо
свои...
Надо объяснить, что это за программа, не все понимают. Просто в двух словах.
Если взять
два вида.
Программу обучения умственно отсталых детей, или, как сегодня Бунимович говорит, это ругательство, умственно отсталое, мы никуда не денемся. Это термин. Диагноз. Да. Умственно отсталость – это состояние, это не заболевание, не болезнь. Так вот, 70% детей, среди всех детей с ограниченными возможностями здоровья, это умственно отсталые дети. И в свое время, это было еще в 92-м году, 1992 год, когда замминистра Марья Николаевна Лазутова сказала, самая большая категория детей. Поэтому дадим возможность выбора. Вопрос вариативности обучения. И были выбраны две программы, авторы которых руководители Ирина Магомедовна Бгажнокова и Валентина Васильевна Воронкова. И говорит, право выбора. Но особого там выбора и нет, потому что учебники по математике одни и те же авторы, Перова и Эк. Учебники по русскому языку, Воронкова, Бгажнокова, ну там Галунчикова, ну то есть это, но вот предметы такие, некоторые говорят, второстепенные, как изобразительная деятельность, лечебно-физическая культура, ритмика, физкультура и так далее. Это здесь вариативность. У Ирины Магомедовны занимательный ручной труд, у Валентины Васильевны ручной труд. То есть небольшие отличия, но они есть там в подходе. И было решено тогда принять две программы. Есть две программы. И они до сих пор действуют. Хотя количество специальных школ в России вот за эти 20 лет значительно изменилось. Если в 92-м году у нас было 1447 специальных школ для умственно отсталых, сегодня их осталось 1220 школ. Сокращение произошло, но... Смысл-то остался один. И сейчас вот вариативность заложена и в стандарте, образовательном стандарте для умственно отсталых детей, или в скобочках с нарушением интеллекта. Вот, политкорректность соблюдаем. И здесь все равно мы видим, что программа, она нацелена на развитие ребенка. И здесь больше внимания уже уделяется детям не с легкой умственной отсталостью, а дети с умеренной умственной отсталостью, дети с тяжелой умственной отсталостью. Потому что, ну вот, Татьяна Викторовна уже сказала, что состав ее школы резко поменялся. Легкая умственная отсталость сегодня в период, когда идет инклюзия, эти дети оказались в массовой школе. Они в массовой школе учатся, так же, как дети с задержкой психического развития. А вот наши школы восьмого вида, они сейчас взяли контингент детей, ранее находящихся в детских домах-интернатах. И, надо сказать, до 92-го года эта категория детей считалась необучаемой. И только в 92-м году закон об образовании 92-го года сказал, что нет необучаемых детей. Нет.
Ну, тут еще, да, качество преподавания того или иного, вообще отношение, кто попадал в эти интернаты, это тоже, в общем, вопрос, потому что очень часто дети попадали в маленьком возрасте, им ставили диагноз хотя это да. была там какая-то запущенная...
Задержка, это педагогическая запущенность.
Да, была, и это все. Не было никаким заболеванием или вот такой откровенной отсталостью, и поэтому, наверное, это вот такой правильный процесс. Хочу спросить Ольгу Филистович, учитель Республика Беларусь, Белорусский государственный университет культуры и искусства. Очень часто говорят, что для детей со сложностями развития важно какое-то творчество, да, какие-то вот вещи, связанные с искусством, и это их вписывает и в социум, помогает им как-то вот общаться, и в то же время какие-то образовательные навыки тоже дает. Вы теперь этим занимаетесь, я так понимаю. Все-таки вы в большей степени, наверное, имеете отношение к искусству и культуре.
В этом году темой кафедры педагогики и социально-культурной деятельности Республики Беларусь заявлена реабилитация личности средствами искусства. В рамках данной тематики в этом году была открыта музыкальная студия дефектолого-логопедической помощи как экспериментальная площадка в Центре художественного творчества детей и молодежи. Открыта такая же площадка в Центре социального обеспечения населения одного из районов города Минска. Что хочется отметить? В данном направлении идет интенсивная действительно работа, практическая и теоретическая, подготовки кадров для работы с подобным родом контингента детей. Разрабатываются программы, готовятся специалисты, что немаловажно. Мое мнение вообще о инклюзии, это, конечно, участь государства богатого, потому что то, что мы слышали сегодня, говорит о том, что личностно-ориентированный подход, он может быть реализован далеко не в инклюзивных классах. Даже такая сфера, как искусство, она требует индивидуального подхода. Мы, конечно, работаем сегодня над разработкой программ, можно сказать, инклюзии в сфере искусства. Да, действительно, это очень востребовано, потому что дети зачастую с надомным обучением, они ограничены общением. И искусство – это язык, как было заявлено в одной из секций, это язык, который позволяет общаться и объединяться детям здоровым, детям больным, позволяет социализироваться, позволяет выходить за рамки вот своих ограничений.
Да, но это требует присутствия взрослого человека, который будет вот заниматься и
конечно, это требует
помещение, средства.
Это требует подготовки специалистов. Помещение, здесь у нас предоставили возможность Центра художественного творчества, Центра социального обеспечения. С помещениями нет никаких проблем. Проблема только в подготовке должных специалистов, потому что обычный музыкант, не зная особенностей данной категории детей, естественно, заниматься этим не сможет. Поэтому в планах нашей кафедры в дальнейшем это подготовка таких специалистов. Но пока это планы. Вот. На сегодняшний день это экспериментальная площадка, это инклюзия в сфере искусства, это реабилитация, это актуальная тема сегодня для нас, для нашей республики. И мы поддерживаем ее и считаем, что это очень важно. А лично мое мнение, инклюзия в сфере образования, я не знаю, у меня неоднозначное, конечно, мнение по этому поводу.
Есть такая история в Беларуси, инклюзивное образование? Или там сохраняется старая...
Нет, инклюзивное образование, оно точно так же в республике внедряется, так же, как у вас, и стоит большой вопрос о подготовке специалистов, потому что для внедрения подобной программы инклюзивной нужно, чтобы действительно преподаватель начальных классов был логопедом-дефектологом. И это одно из важнейших условий. А иначе специалисты не готовы к принятию таких детей, во-первых. А другая сторона, сами дети не готовы к принятию таких детей. Общество, в которое придет ребенок, оно не готово. И никто не думает о том, как его подготовить к этому.
При том, что говорят, что все больше и больше детей как раз с проблемами речевыми и из детских садов убирают. Ну, уже практически из многих убрали логопедов, да? То есть это как-то решается, Борис Викторович, вот что сейчас происходит? Какие-то, может быть, болевые точки давайте обозначим, которые...
Болевые точки – это как? Ну, возьмем нашу столицу. Сегодня с принятием федерального стандарта дошкольного образования ликвидирована как система дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида или комбинированного вида. Они все стали одинаковые. Дошкольная образовательная организация. И это подтолкнуло руководителей муниципалитетов, регионального уровня, ликвидировать, оптимизировать образовательный процесс, закрыть ставки логопедов, психологов, дефектологов. Я могу сказать, что в 2012 году в Российской Федерации 474 тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья обучались, воспитывались в специализированных детских садах, вот компенсирующие виды или комбинированного вида. На сегодняшний момент с 2013 года введен стандарт дошкольного образования, мы имеем уже порядка на 150 тысяч детей меньше. Они просто не попали даже в статистику, что это дети с нарушениями речи, слуха, зрения. Их объединили в массовые школы. Причем особо опасно то, что это Москва стала делать первое. Они стали включать дошкольные учреждения компенсирующие виды в комплексы, огромные комплексы, где коррекционные, то есть о коррекции не говорят. Это гимназия, это школа, это детский сад. И оптимизация привела к тому, что в первую очередь ликвидировали должности заведующих детскими садами, а не только зав. Отделением. А это повлекло за собой ликвидацию методиста, который обязан был вести коррекционную работу, и закрытие ставок логопедов, психологов ликвидировали, дефектологов ликвидировали. Почему говорю опасно, что это Москва стала делать? Москва всегда была образцом образования. На Москву обращают внимание. И почему, когда мы готовили съезд нынешний и говорили, что вот Москва, давайте покажем выездные секции и круглые столы проведем на базе московских образовательных организаций. И наш руководитель Александр Григорьевич Асмолов сказал, говорит, ни в коем случае не Москва, потому что, ну извините, дурной пример заразителен. Не надо показывать то, что плохо, не надо показывать ту оптимизацию, которая сегодня вот происходит в Москве. Регионы должны сохранить то, что есть. Традиционный подход к обучению, воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья. Мне очень импонирует как раз вот переход на инклюзивную форму обучения в Республике Беларусь. Ведь как там, вот в Минске, в каждом микрорайоне определены базовые школы, которые стали ресурсными для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья той или иной нозологии. Там есть школы и дошкольные учреждения, где вот здесь специализация, дети с нарушениями зрения, здесь дети с нарушениями слуха, здесь с нарушением опорно-двигательного аппарата.
И это все в рамках одного района.
Это в рамках
городе,
одного,
да?
района.
И в каждом районе есть некоторое количество.
Но есть узкая специализация.
Да, вот в рамках одного,
да,
района.
В рамках
это важно,
одного района. И это важно. Здесь есть специалисты по сурдопедагогике, здесь тифлопедагоги, здесь олигофренопедагоги, которые ведут узкие. Не может быть, даже вот мы, специалисты-дефектологи, получившие специальное образование, мы между собой, а у нас их 6 специальностей, олиго, лого, сурдо, все, мы не знаем тонкостей. А как эти тонкости познает учитель вообще, незнакомый с особенностями психологии ребенка, с основами обучения, там, закончивший предметное, узкое, учитель географии, учитель математики, он не способен сегодня познать нашего особого ребенка. Почему и съезд мы назвали «Особый ребенок в обществе». Здесь и нужны особые подходы к его продвижению в будущее. И я говорю, еще раз повторю, импонирует модель Беларуси. Настолько там грамотно, вот Коноплёва, будучи начальником управления Министерства образования, они построили такую систему, которая должна быть образцом. Мы почему-то не хотим учиться у нашего союзного государства, нашего
Ну, я думаю, что да. Наверное, не случайно в вашем университете возникла эта тема. Только вы хотели реплику.
Да, действительно. Добавить. Вы знаете, например, у меня есть группа в рамках студии дефектолого-логопедической помощи. Группа детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Я не просто набирала эту группу. Это был сформированный класс на базе построившейся красивой 56-й школы Каменногорский район. Действительно, школа была построена с учетом особенностей этих детей. Там есть пандусы, там подъезды, там специальный класс. Класс открыт именно для таких детей. Их 6 человек. Там работают специалисты практически с каждым. Мы общаемся с этими специалистами, с дефектологом, с классным руководителем. Для этого класса мы создали в музыкально-творческой студии отдельную группу. То есть вот я специально занимаюсь только с этими детьми, потому что я понимаю, что если в эту группу придут дети с синдромом Дауна, которые, или с аутизмом, которые хотят двигаться, вот этим детям это не свойственно. Поэтому программы и деятельность, и досуговая, образовательная, она действительно, вот, как говорили коллеги, направлена, специализирована вот для детей этого класса. И такие классы открываются. Я хочу этим гордиться, потому что это действительно высокий уровень, это личностно ориентированное отношение к детям, к особенным детям.
Спасибо. Татьяна Соловьева, хочу спросить, в вашей школе там достаточное количество взрослых? То есть там действительно вот этот вот баланс практически один к одному должен соблюдаться? Или вы как-то иначе технологически с этим разбираетесь? У вас все-таки история уже длинная достаточно в школе, да, давно?
Ну вот я вам просто в цифрах приведу. Угу. Да, допустим, у нас вот на данный момент 166 ребятишек, 46 педагогов, специалистов. Ну, достаточно.
46, да? То есть да. Это не интернат, это
у нас именно интернат, да, да.
И это педагоги.
Да.
И еще плюс обслуживающий персонал.
Ну,
примерно.
Обслуживающий персонал, ну, где-то 30 человек.
Получается, на 160. Ну, у нас около 80.
Да, где-то 1 к 2 получается.
Да,
это оптимально, это нормально, или вы хотели бы еще? Я понимаю, что наверняка хотели бы, наверное, или все-таки это такой правильный.
Для этой категории детей это оптимально.
Это нормально, да.
Абсолютно. А дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, там идет почти 1 к 1.
Ну да, несмотря на то, что у нас, в принципе, в школе, да, присутствует, так скажем, несмотря на то, что умственно отстало, но у нас еще умственно отстало есть, которые слабослышащие, слабовидящие, ДЦП, умеренные, тяжелые дети, то есть, ну, которым нужна непосредственно, ну, такая индивидуальная помощь, да, и тьюторы, и помощники, то есть, вот, ну, такая категория разнообразная, да, ну, достаточно коллектива нормально из педагогических кадров.
Ну, если сохранять соотношение вот такое, да, педагогов и там, ну, условно говоря, тьюторов и детей, и перенести это в школу обычную, но, допустим, такую опорную, то, что вы назвали, да, то есть там, где вот какие-то отдельные, да, категории собираются, это возможно или нет, как кажется?
Я думаю, да. Вот я начала рассказывать в рамках проекта «Дети Арктики», например, в той же Якутии, есть такой феномен, это, значит, вот такая школа, кочевая школа, где каждому ребенку индивидуальный подход. Есть в других местах и более прогрессивный подход, который мне, как дефектологу, казался очень странным, дистанционное обучение логопеда. Я говорю, а как это возможно? Сначала. Потом, когда я переговорила с человеком, послушала, она говорит, вот тогда бы этот ребенок ничего вообще не получит. И есть очень серьезный положительный опыт некоторых регионов в этом отношении. А что касается школы первого-второго вида, как мы говорили, то как, поскольку у меня есть опыт...
Первого-второго надо пояснить.
Школы, директора школы глухих, 12-летней, то здесь будет статистика такая. На 330 детей 190 сотрудников без технического персонала. То есть, как говорил инспектор мой, всегда очень замечательно, давай раздадим их по домам. На каждого педагога 2 ребенка, и не будет прецедента. Потому что нужно дать индивидуальные коррекционные занятия по слуху и речи. Нужно дать общеобразовательные предметы, воспитательную работу провести. Школа – это интернатное учреждение. И дополнительное образование, то есть программы секций, кружков, клубов, такие, которые ведутся обычно в каждой школе. Это представлено несколько учебных планов. Это затратная работа. И все это еще было в рамках оздоровительного образовательного учреждения, где была очень сильная медицинская база санаторная. И в некоторых школах есть продолжение. Вот в такой школе в городе Энгельск, школа номер один для детей глухих, там эту базу сейчас на региональном уровне сумели воплотить. И у них очень серьезная реорганизация школы. Это школа, которая сама себя сделала таким очень серьезным образовательным комплексом, потому что там очень сильное дошкольное учреждение, очень серьезная школа. И они очень замечательно работают по социализации, успешной социализации детей. Там прекрасный проект «Дети и родители». И я хотела бы два слова сказать. Самое главное, особый ребенок должен быть принят своей семьей. Это самая главная проблема. Гражданское общество состоит из первого главного института. Это семьи. И в этом у нас есть большие проблемы. Мы разным образом решаем эту проблему, но в первую очередь папа с мамой, дедушка с бабушкой, братья и сестры должны принять своего ребенка в семье этого ребенка свои. С неслышащим человеком выступает главная проблема – социализация через определенные способы передачи информации. В этом случае мы перейдем на жестовую речь. Эту речь нужно выучить, и я вам приведу пример. Многие неслышащие люди поднимают этот вопрос с той целью, что нужно, чтобы было преподавание на жестовом языке. Видите, я на него перешла. Здесь какая проблема? Мы открыли, я сейчас скажу, в 98-м году такую программу дополнительного образования для детей и для семей. На 330 детей в этот кружок стали ходить 6 семей. Вы представляете, какая статистика? То есть семьи еще не нашли себя в этом раз. И одна очень интересная, любопытная ситуация. Не так мало людей, у которых вот неслышащие дети, потом неслышащие внуки. И вот папа одной из такой девочек сказал своим родителям, когда я был маленький, вы меня били по рукам, чтобы я не говорил руками, а для Даши вы, пожалуйста, готовы учить. Но мы для Даши не только учили, мы перешли и на более высокие вещи, на зримые песни. Давай Дню Победы дедушке с бабушкой подготовим ту песню, которую они любят. Почему наши дедушка с бабушкой пришли учить жесты? Потому что они видели возможности общения, новые возможности социальной жизни. Но мы еще должны были дойти до анекдотов. Потому что наши дети хотят знать все, чем живет семья, в том числе и маленькие рассказы, в том числе и предания, в том числе и как вообще жила семья все эти годы.
Но это ведь вопрос, я прошу прощения, вопрос ведь не только в желании семьи, но и в том ресурсе, который у нее должен быть. Да, там время, помощь какая-то особая, ребенок, он требует все-таки.
Должно подумать. Как это сделать? Да. Где у нас программы телевизионные, которые показывают тех семьи, которые с этим справляются? Антон тут рядом не только в Санкт-Петербурге. Он живет в каждом подъезде. Разные виды, варианты людей с ограниченными возможностями. Мы должны понимать, что они должны в любой момент нам постучаться за спичками. И они это делают, и мы должны сформировать к ним определенное отношение. Мы должны уметь их свою инклюзию, это когда они входят в нашу жизнь, не только в образовании, а на всех ступенях нашей жизни и в транспорте. Есть люди, которые на самом деле скажут незрячему, давайте я вам помогу. И у меня был такой в жизни интересный случай, когда я ждала незрячего начальника, чтобы ее проводить. А молодой человек ее вел под руку и сказал, Ирина Николаевна, можно доверять этой женщине? Она говорит, что она с вами работает. Я могу, значит, перестать вас сопровождать и ей это отдать. Я говорю, а вы знакомы? Она говорит, нет. Он просто ее при выходе из метро взял под белые руки и повел.
Ну, это важный такой момент, да, отношение общества, готовность, ну, как вот само собой разумеющееся просто там поддержать, ну, как форма вежливости даже, мне кажется, должно
это
быть внутри.
Это идея толерантности.
Да, и что еще, вот у нас осталось буквально несколько минут, что из такого важного, что выяснилось на съезде, может быть, провального или, наоборот, какого-то перспективного, что стало понятно, когда приехали, ну, вот практически 1800 человек собрались. Какая-то, может быть, такая важная тенденция вдруг проявилась или, наоборот, что-то пропало?
Ну, вот я начал говорить о том, что основной идеей съезда И что подтолкнуло к проведению съезда, это тревога за будущее коррекционной педагогики. Это тревога за то, что огульно всех детей, нуждающихся в специальных условиях обучения, переведут в массовую школу. И где они не получат. Должно быть право выбора у родителей, и об этом говорит и закон об образовании, и Конституция Российской Федерации, что все дети обучаемы, и они должны получать это образование в адекватных для них формах. И здесь мы боялись, потому что действительно вот последние годы, особенно со стороны родительской общественности, появилась агрессия. Специальные школы не нужны, должны быть только условия в общеобразовательной школе. И съезд поставил все точки над «и». Мы увидели, что Министерство образования и науки Российской Федерации готово сохранять и развивать систему специального образования. О чем при заключительном пленарном заседании сказал заместитель министра образования России Каганов Евгений Меньшевич. Надо очень осторожно подходить к процессу инклюзии. Не надо сегодня торопиться с этим процессом. Да, за инклюзией будущее. Но надо очень осторожно относиться к тому, чтобы там обучались дети с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, имеющие хороший интеллект, сохранный интеллект. Дети, имеющие нарушение интеллекта, не должны учиться в массовой школе. Вот мы вот вчера услышали это. Но закон в то же время прописывает, что родители имеют право выбора. И ребенок, то есть родитель, не желает, чтобы его умственно отсталый ребенок учился в специальной школе. А он хочет, чтобы он посещал школу рядом с домом, а не куда-то ехать. Так вот, съезд и одна из секций была посвящена работе с родителями. Основа все-таки, Ирина сказала, это семья. И именно семья, именно родители определяют будущее своего ребенка. И наше общество сегодня должно провести огромнейшую работу в плане того, чтобы показать, а где вашему ребенку будет лучше. Мы сегодня имеем, Тамара, такие уже, и в частности, и в Москве, такие примеры, когда в 8 классе, в 9 классе, когда ребята должны выходить на заключительную итоговую аттестацию, государственные итоги аттестации в 9 классе, а он не освоил программу, потому что у него легкая умственная отсталость, и он был в массовой школе.
Да, а родители к этому тоже по-своему не готовы. Я надеюсь, что отчасти наша программа сегодня послужит вот тоже таким разъяснением к тому, как особые дети могут находиться в обществе, в том числе в образовательном пространстве, как специальном, так и массовом. Это был «Классный час свободы» в московской студии директор специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната Зеленогорска Красноярского края Татьяна Соловьева, научный сотрудник Белорусского государственного университета культуры и искусства Ольга Филистович, заместитель руководителя Центра общего дополнительного и коррекционного образования Федерального института развития образования Борис Белявский и заведующий отделом непрерывного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья этого центра Ирина Соловьева. Вела программу Тамара Лиленкова.
России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны. В России сильный, преуспевающий. В России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, то место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 890, 11 985 и 15 130 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.